Возлюбленные дети Божии, дорогие гости, в общем, все, кто нас сегодня смотрит, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Пасха является действительно самым, наверное, величайшим праздником христианства. И, конечно же, это не просто куличи и крашеные яйца. Пасха – это проявление огромной, драгоценной Божьей любви ко всему человечеству. Божий Сын отдал свою жизнь за грешный мир, за таких людей, как я и как ты. Бог отдал свою жизнь для того, чтобы заплатить Божьей справедливости за наши с вами грехи. Бог, Иисус Христос, отдал свою жизнь для того, чтобы избавить нас от вечного Божьего гнева. Те, кто читает Священное Писание, знают о том, что есть два вида Пасхи. Библия описывает нам Пасху Ветхого Завета, которая прошла практически уже более 3000 лет тому назад. Она касалась в большей степени израильского народа. Ее смысл заключается в том, чтобы избавить израильский народ от египетского физического рабства. Пасха вторая, Пасха Нового Завета, она была совершена Иисусом Христом в первом веке нашей эры. И эта Пасха касается уже всего человечества и касается каждого из нас, тебя и меня, дорогой друг. Ее суть заключается в том, что Бог освобождает человечество от вечного наказания, от духовного рабства. Буквально несколько недель тому назад наша церковь перечитывала историю Ветхого Завета, в частности, книгу «Исход», где есть описание этой ветхозаветной Пасхи. И вы знаете, когда читал я эту историю, я каждый раз ловил себя на мысли, что, несмотря на то, что ей уже больше 3000 лет, она актуальна и сегодня, в нашем безумном 21 веке. Почему? Потому что реакция на Божьи деяния в те времена была такой же, как и в нашем 21 веке. Для тех, кто никогда не читал Священное Писание, я расскажу небольшую предысторию, чтобы вы были в курсе и понимали, почему и для чего необходима была Пасха Ветхого Завета. Итак, Бог избирает человека по имени Авраам. После того, когда он его избрал, он вывел его из города, где люди поклонялись различным идолам, и он дал ему прекрасное обетование. Он сказал, что через тебя я произведу большой, великий, могущественный народ. Более того, он сказал, что в истории твоего народа будет страница, когда твой народ попадет в египетское рабство. И там, в этом рабстве, он будет находиться 400 лет. Но по окончании 4 столетий я, сильной своей рукой, выведу его из рабства. Вот точно так, как сказал Бог, в точности все так и произошло. В Палестине, в том месте, где тогда жили израильтяне, наступила засуха. И как результат появился голод, безусловно. И скрываясь от этого голода, израильтяне поселяются, переходят в Египет. Там они находят хорошее пристанище, поэтому первые десятилетия своей жизни они жили достаточно хорошо. Но спустя несколько десятилетий они были порабощены египетским народом. И они находились в рабстве на протяжении 400 лет, точно так же, как сказал когда-то Бог. По окончании этого периода Бог решил избавить их от этого рабства. Для этого Он избирает Моисея, который должен был пойти к самому фараону и заявить ему о Божьей воле, которая заключалась в том, чтобы фараон отпустил израильский народ на свободу. Но интересно, в истории, когда вы изучали историю, вы когда-нибудь видели примеры, когда тот или иной царь того или иного государства добровольно, без принуждения, освобождал рабов, теряя тем самым дешевую рабочую силу? Я не помню такой истории. И израильтяне, точнее Египет, был не исключением в этом правиле. Фараон не хотел, безусловно, отпускать народ израильский, а их в то время насчитывалось уже более 2 миллионов. И для того, чтобы совершилось это чудо, необходимо было что-то грандиозное сделать. И по этой причине Бог явил в этой стране 10 чудес, по-другому 10 казней. Эти 10 казней, с одной стороны, были Божьей карающей рукой, наказывающей Египет за их идолопоклонство. С другой стороны, эти чудеса были инструментом, через который Бог смирял сердце фараона, делая его более сговорчивым. Я не буду сегодня рассказывать подробно об этих 10 казнях, не буду говорить о всех переговорах между Моисеем и фараоном. Я затрону всего лишь 3 эпизода этих казней и разговора Моисея с фараоном. Первый эпизод связан непосредственно с первой встречей Моисея и фараона. Перед тем, как Моисею войти к фараону, Бог дает ему четкие инструкции, дает ему власть, что и как необходимо сделать, что и как необходимо показать. И вот Моисей приходит к фараону. И я зачитываю, прочитаю это событие из Библии. «После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: „Так говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне“. Но фараон сказал: „Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил сынов Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу“». Представьте себе ситуацию. Сам Бог, Творец всей вселенной, посылает своего посла Моисея, дает ему свои полномочия. Моисей приходит и говорит: «Фараон, отпусти мой народ». Фараон отвечает: «Кто такой Господь, чтоб я его слушался? Кто такой Господь, чтоб я был ему послушен, чтобы отпустил ваш народ?» По-человечески, я думаю, что каждый из нас может понять фараона. Фараон жил в то время, когда все египтяне поклонялись различным божествам. И фараон был, конечно же, не исключение. С детства его воспитывали примерно следующим образом. Твоя жизнь зависит от этого Бога. Твой успех зависит от этого Бога. Твое могущество зависит от этого Бога. И так далее, и тому подобное. Так рос этот мальчик. Но вот сейчас он уже первое лицо государства. Он фараон, обладающий огромной властью. И вот теперь кто-то ему говорит: «Отпусти и подчинись Богу». Богу? Какому Богу? О чем ты говоришь? С какой стати я должен ему подчиняться? Разве моя жизнь зависит от этого Бога? Разве мое богатство зависит от этого Бога? Кто такой Бог, чтоб я ему подчинился? Кто он такой? Да я и сам Бог. А именно так называли фараона в то время. Фараоны считались и воспринимались людьми как богами. И фараон говорит: «Я сам Бог. Почему я должен подчиниться какому-то Богу? Я Бог над Египтом, над могущественной страной того времени. Почему я должен ему подчиниться?» Вот в этой реакции я вижу сердце современного человека, живущего в 21-м столетии. Сегодня мы тоже не признаем Бога. Знаете, в то время, когда такие личности, как Чарльз Дарвин, Томас Гексли, Карл Маркс, предложили теорию эволюции, теорию марксизма, теорию материализма, люди отвергли саму идею Всевышнего Бога. Через несколько десятилетий этой идеей была пропитана большая часть населения. Таким образом, люди отвергли само понятие Всевышнего Бога, которому необходимо отчитываться, перед которым необходимо отвергать. Таким образом, человек снял с себя всю ответственность, как бы. И как результат, он сам стал называть себя Богом. Называя себя Богом, люди стали придумывать свои собственные правила. Они отвергли Божьи принципы. И для наглядности я продемонстрирую это. Наверное, каждый из слушающих и смотрящих сегодня слышал о 10 заповедях. Это центр Божьего повеления. Это ядро всей Божьей воли для человечества. Давайте пробежимся по этим заповедям для того, чтобы увидеть, как мы сегодня относимся к Богу. Первая заповедь гласит: «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Многие современные россияне называют себя верующими христианами. Многие называют себя православными христианами. Но скажите мне, много ли современных людей сегодня воспринимают Бога как господина своей жизни, перед которым они должны отчитываться, преклоняться, которого должны чтить и уважать? Много ли сегодня таких людей? Многие ли современные люди сегодня совмещают или сопоставляют свои планы с Божьими планами? Многие ли люди сегодня подчиняют смысл своей жизни Богу? Я думаю, ответ очевиден. Нет и еще раз нет. Таким образом, первая заповедь была отменена. Вторая заповедь гласит: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, и не поклоняйся им, и не служи им». В жизни многих современных людей все в точности да наоборот. Люди создают себе кумиров. Уже с детского возраста люди создают себе кумиров в виде сказочных героев, а взрослея идолами или кумирами становятся артисты, певцы, великие спортсмены, великие политики. Кто-то своим идолом ставит, делает карьеру, богатство, власть, здоровый образ жизни, жена, дети, муж. В общем, все. Все, кроме Бога. Таким образом, вторая заповедь отвергнута нами. Третья заповедь гласит так: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». «Не произноси имя Бога напрасно», говорит Бог. В других местах Священного Писания говорится: «Не произноси имя Божие в суе». Но как часто можно услышать фразу «О Господи!» Эту фразу можно услышать в разных обстоятельствах, когда человек слегка напуган, когда он восторжен, когда он недоволен. Человек употребляет эту фразу, даже не задумываясь о том, что он призывает Божье имя. Он это делает тогда, когда Бог это запрещает. Он употребляет это в суе. Таким образом, третья заповедь отвергнута современными людьми. Четвертая заповедь: «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, делай в них всякие дела твои, а в седьмой день суббота Господу Богу твоему». Для христиан в знак уважения Христа, Его воскресения, мы больше акцентируем внимание на каждый день, но особенно на воскресный. Но ответьте, пожалуйста, Бог оставил заповедь для того, чтобы хотя бы один раз за семь дней люди могли оставить свою работу, взглянуть в небеса и поблагодарить того, кому они обязаны своей жизнью, своим состоянием, своим здоровьем. Но что происходит реально? Люди не поднимают своего сердца и своего взора к Господу. Они живут своей собственной жизнью. И даже тогда, когда у них выходной, чем или кем они заняты? Ответ прост. Самим собой. Собой. Таким образом, четвертая заповедь отвергнута людьми. Пятая заповедь гласит: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе». Я думаю, что вы согласитесь со мной, что не секрет, что в русской культуре 21 века особого почтения к старшим нет. Особенно, если нас сравнить, например, с восточными народами, где слово «старшего» – это закон. Священное Писание говорит: «Перед лицом седого вставай и почитай лицо старца, бойся Бога твоего». Но в нашей культуре этого нет, или практически нет, или очень мало. Таким образом, пятая заповедь отвергнута нами. Шестая – «Не убивай». Апостол расшифровывает эту заповедь и говорит: «Всякий ненавидящий брата есть человек-убийца». И, конечно, без расшифровки многие из нас бы могли сказать: «О, эту заповедь мы точно выполняем, мы не убийцы, мы никого не убивали». Но Иоанн пишет о том, что всякий ненавидящий брата своего уже человек-убийца. Проанализируйте свою жизнь. Были ли в вашей жизни вспышки гнева к кому-то? Я уверен, что были. А теперь попробуйте представить себе, а это было в вашей жизни только один раз или много? С точки зрения Бога, мы с вами являемся уже человек-убийцами. Причем серийными убийцами. Шестая заповедь отвергнута нами. Седьмая заповедь – не прелюбодействуй. Достаточно посмотреть сегодня на окружающий мир. Многие люди сегодня живут в гражданском браке, не беря ответственность друг за друга, что перед Богом является грехом. А многие семьи просто распались по причине измены того или иного человека. Интересно то, что когда Христос рассматривает эту заповедь, Он расшифровывает ее глубже. Он говорит, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. А теперь посмотрите, уже не вокруг, а в свое сердце. Человек, который просто смотрит на женщину и мужчину с вожделением, уже прелюбодействовал. Седьмая заповедь отвергнута нами. Восьмая – не кради. О, многие могут сказать, я не вор. И здесь достаточно посмотреть там на статистику экономических преступлений в нашем государстве. Согласно заметкам ТАСС за 2019 год, в России ущерб от экономических преступлений составил 447 миллиардов рублей. Таких людей мы часто осуждаем. Я думаю, что вы сами осуждаете и слышали эти осуждения. И мы говорим, ой, какие негодяи, они воруют миллионами или даже миллиардами. Но знаете, парадокс заключается в том, что осуждая других, мы часто делаем то же. Но только, конечно же, объем не тот. Потому что возможности иные. Иная возможность у министра, иная возможность у генерального директора, а иная возможность у повара, уборщика, учителя, водителя и так далее. Если же кто-то из нас может сказать, нет, но я вообще ничего не ворую, ничего не беру, ни болт там, ни какие-то канцелярские товары, нет, я вообще никогда чужого, нет. Хотя в России у нас часто говорят, мы не воруем, мы просто берем то, что плохо лежит. Но даже если вы не поступаете так, я уверен, что многие из вас воруют косвенно. Например, тогда, когда делают многочисленные перерывы, перекуры, чаепития во время работы. Или, например, тогда, когда вы раньше уходите с работы, обкрадывая тем самым вашего работодателя. Восьмая заповедь отвергнута нами. Мы посмотрели с вами всего лишь 8 из 10 заповедей, но я думаю, что этого достаточно для того, чтобы убедиться, что наше сердце сегодня, сердце современного человека, точно такое же, как и у фараона, который жил более 3000 лет тому назад. Кто такой Бог, чтоб я ему подчинился? Второй эпизод, который я хотел затронуть, произошел после второго чуда, которое Бог сделал в Египте. Это чудо было связано с жабами. Бог послал на Египет в знак наказания так много жаб, что они были просто повсюду, от них некуда было спрятаться. И вот, находясь в этой трудной ситуации, видя это бедствие, которое постигло фараона и всю страну, фараон сказал, я прочитаю, он обращается к Моисею и говорит, «Помолитесь обо мне Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу». Столкнувшись с Божьим могуществом, будучи зажатым в угол, фараон впервые, наверное, в своей жизни просит о том, чтобы Моисей помолился за него Богу. Взамен он обещает выполнить обещание. Он говорит, я сделаю то, что Бог повелевает. И вот Моисей молится, жабы исчезают, фараону становится лучше. И что вы думаете? Он забывает об этом обещании. Его сердце ожесточается, и он живет так, как будто ничего не произошло. Скажите, пожалуйста, а вам это никого не напоминает? В нашей церкви каждое богослужение, каждое воскресное богослужение, когда все присутствуют здесь, мы часто молимся за нужды людей, которые они присылают нам через записки. И очень часто эти записки подают нам приближенные люди, неверующие еще. Очень часто люди обращаются к Богу тогда, когда в их жизни наступает какой-то кризис. может быть смертельная болезнь, может быть потеря близкого, может быть проблемы на работе, проблемы в семье. Люди обращаются и просят о том, чтобы за них помолились. И это хорошо, что они обращаются. Но возникает вопрос, а что происходит дальше? Как только в нашей жизни забрезжит свет в конце туннеля, как только мы увидим ту опору, на которую когда-то опирались, как только несчастье уходит в сторону, как правило, все забывается. В Евангелиях есть одна история, она связана с 10 прокаженными. Люди болели этой страшной болезнью. Она и сегодня страшная на самом деле, а в те времена она была просто неизлечимая. Она была достаточно заразная. По этой причине люди не имели права жить вместе с другими, со своими близкими. Они вынуждены были, когда они заболеют, уходить в сторону и поселяться там, где-то вдали от общества. И когда они видели общество рядом с собой, которое приближалось к ним, они должны были издалека кричать «Нечист! Нечист!» для того, чтобы к ним не прикоснулись и от них не заразились. Эти люди наверняка потеряли своих близких. Они не имели возможности обнять своих детей, своих жен, своих мужей. Но вот они вдалеке увидели Иисуса. И когда они увидели, они громко стали Ему кричать, чтобы Он помог им. И Иисус сказал им: «Пойдите и покажитесь к священнику». Это было прописано в Ветхом Завете. Когда человек заболевал, он должен был показаться священнику. И когда он выздоравливал, священник тоже должен был это засвидетельствовать. И вот Иисус посылает их к священникам, как будто они уже здоровы. Они идут. И по дороге выясняется о том, что они исцелились. Произошло невероятное чудо. Неизлечимая болезнь исчезла. И тогда один из них возвращается ко Христу и благодарит Его. Христос, глядя на него, говорит: «А где те 9, которые получили исцеление?» Дорогой друг, проанализируй свою жизнь. Может быть, в твоей жизни были трудные минуты, когда ты нуждался в Боге, и Бог помог тебе. Но что произошло с твоим настроением, с твоим обещанием, которое ты когда-то давал Богу во время трудных минут? Третий эпизод связан с четвертой казнью. Ну, с четвертой, пятой, шестой, седьмой, восьмой и так далее. Но начало было в четвертой, когда Бог послал на Египет так называемых пёсих мух. Это мухи, которые очень сильно кусали и не давали покоя человеку. Их было так много, что погибала вся земля египетская. И после этого фараон сказал: «Пойдите, принесите жертву Господу Богу вашему всей земле». И здесь мы видим, что вроде бы фараон уже не отрицает Бога. И даже как бы идет ему немного навстречу, но каждый раз выдвигает свои условия. После очередной казни он говорит: «Ну хорошо, не в этой земле поклонитесь, а идите в другое место». Он только никого, кроме мужчин. Потом после очередной казни он позволяет и женщинам, и детям идти. В общем, каждый раз, когда Бог ставит его в тупиковую ситуацию, он как бы соглашается с Богом, но при этом выдвигает свои собственные условия. Бог сказал: «Отпусти народ мой, дай им свободу». А фараон говорит: «Хорошо, но только на моих условиях». Как бы он говорит: «Пусть свершится воля Божия, но только на моих условиях». Вам это ни на кого не напоминает? Я вижу конкретно в этом также сердце современного человека. У Владимира Высоцкого есть интересная песня под названием «Хорошую религию придумали индусы». Люди очень часто не понимают Бога. Они придумывают себе различных божеств, и сюда можно отнести различные лжерелигии, в которых люди придумывают богов таких, чтобы они были выгодны для него. Сюда можно отнести также людей, которым сегодня импонирует христианство. Потому что многие люди, которые сегодня расположены к христианству, не понимают Бога. Они не знают, как правильно с Ним взаимодействовать, как правильно с Ним общаться, как правильно выстроить с Ним отношения. По этой причине они выбирают свой собственный путь, как выбирал когда-то фараон. Кто-то думает о том, что я выполню некоторые религиозные обряды, и тогда Бог пойдет мне навстречу. Поэтому достаточно мне покреститься, поставить свечку, повенчаться в церкви, поучаствовать в посте, ну и, конечно же, принести денежки в храм. Вот если принесешь, то точно Бог пойдет навстречу, может быть, простит тебя и примет свое небесное царство. Но это ложь. Это невозможно. Истина заключается в том, что Богом невозможно манипулировать. Его невозможно подкупить. Его невозможно подделать, подстроить под себя. Почему? Да потому что Он Бог. Он глава всего. Все наши пути угодить Богу с помощью каких-то наших дел, с помощью религиозных обрядов, просто безумны в глазах Бога. Из-за наших многочисленных грехов мы так далеко находимся от Бога, что наши дела, религиозные посты не способны примирить нас с Богом. Это просто безумство. Представьте себе ситуацию. Вот две скалы, между ними пропасть. Ну, представьте себе, что между ними пропасть в 1 метр. Я думаю, что подавляющее большинство людей при желании перепрыгнет через эту пропасть. А теперь представьте другую ситуацию, когда между ними 3 метра. Тогда, наверное, многие из нас уже не будут прыгать, рисковать, особенно если под низом несколько километров. Но все же найдутся те люди, которые с легкостью перепрыгнут. А теперь представьте, что это расстояние в 100 метров. Даже самые выдающиеся спортсмены, занимающиеся прыжками, не станут этого делать, потому что это будет просто безумием. Ни один человек не способен перепрыгнуть эту огромную пропасть. Вот из-за наших грехов у нас такая огромная пропасть, что никакие наши дела, ни религиозные поступки не смогут примирить нас с Богом. Ведь если бы можно было бы угодить Богу, то Бог бы не умирал. Я бы сказал, что когда мы пытаемся выстроить с Богом наши отношения на основании наших дел, даже религиозных дел, мы смеемся над Богом. Мы делаем Ему пощечину. Почему? Еще раз повторю. Если бы была возможность, хоть какая-то возможность примириться с Богом с помощью наших дел, Иисус Христос, Божий Сын, никогда не пошел бы на крестные мучения. Он никогда бы не умирал. Но Иисус умер. И это говорит о том, что другой возможности примириться с Богом просто не существует. Невозможно угодить Богу, если ты не подчиняешься, как фараон. Невозможно угодить Богу даже тогда, когда ты иногда просишь Его о чем-то. Невозможно угодить Богу даже тогда, когда ты выполняешь какие-то религиозные обряды. Единственный путь, который способен примирить нас с Богом, это Иисус Христос. Иисус Христос, который пришел на эту землю. 3 дня назад мы рассуждали вместе с церковью о событиях, которые связаны со смертью Христа. Мы вспоминали, как Его арестовали, как Он позволил Себя распять. Сегодня мы празднуем Его воскресение. Смерть и воскресение имеют прямое отношение к новозаветней Пасхе, Пасхе Нового Завета. И эта Пасха уже касается не просто какого-то отдельно взятого народа, она касается абсолютно каждого человека, живущего на нашей планете. Смерть и воскресение – это единственный путь, который может примирить нас с Богом. Смысл Пасхи, я бы сказал, это всеобщая амнистия, условная амнистия. В 1953 году в Советском Союзе была проведена самая большая в истории амнистия. В этот год было выпущено более 1 200 000 заключенных, которые совершили средние и мелкие преступления. Пасха – это всеобщая амнистия. В глазах Бога мы все согрешили, и наше отношение к Его заповедям – тому подтверждение. Библия утверждает, что вне зависимости от нашего ранга, от нашего социального статуса, от нашего богатства, от нашего образования, от нашей национальности, мы все грешники. Мы все заслуживаем Божьего наказания. Мы грешны перед Богом, и вся наша праведность, все наши добрые дела, которые мы оцениваем как добрые и хорошие, Библия говорит, что все это как запачканная одежда перед Богом. И все же в лице Иисуса Христа Бог простил нас. Но Он простил нас не как государство в Советском Союзе, давая амнистию, просто закрыв глаза на мелкие преступления. Бог не мог закрыть глаза на преступления и грехи. Потому что если бы Он так поступил, Он сам был бы беззаконником, потому что Он сам бы нарушил закон справедливости. Поэтому Богу необходимо было, чтобы и была совершена справедливость, и Он хотел также освободить от наказания людей. И для того, чтобы это сделать, Бог заплатил Сам в лице Иисуса Христа за наши с вами грехи. Именно для этой цели пришел Иисус Христос когда-то на эту землю. Именно для этой цели Он воплотился в человека. Именно для этой цели Он позволил Себя арестовать. Именно для этой цели Он позволил Себя распять. И там, на Голгофском кресте, Он взял грехи всего человечества, мои и твои грехи, для того, чтобы заплатить Божьей справедливости и освободить тебя и меня от Божьего наказания. Там, находясь на Голгофском кресте, Он испытал весь ужас того, что должны были испытать мы. Вися на кресте, Он прокричал: «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Сам Бог Отец отвернулся от Своего Сына, потому что и Христос был пропитан нашими грехами. Это невероятная любовь Бога. Он умер, но сегодня мы празднуем, что Он воскрес. На 40-й день Он вознесся на небеса, и сейчас Он находится рядом с Богом Отцом. И сегодня каждому желающему Он может дать и подарить свою амнистию. Каждого Он может назвать прощенным и усыновленным. И сегодня мы с вами слышали уже свидетельство, как Бог изменил Александра. Знаете, когда я вспоминаю этот момент своей жизни, а он произошел более 30 лет тому назад, но как будто это было вчера. Это потрясающее чувство, когда ты понимаешь о том, что Бог, Творец всей Вселенной, переходит из стадии судьи в твоего лучшего друга, когда ты ощущаешь на себе Божие прощение, Его милость, когда ты чувствуешь Его присутствие, и ты понимаешь, что ты с этого момента Божие дитя, ты прощенное Божие дитя. Этот миг невозможно описать. Но я желаю, чтобы каждый, смотрящий сегодня нас, испытал это в своей собственной жизни. Однако для того, чтобы это произошло, нам необходимо что-то сделать. Не по делам наше спасение, но нам что-то нужно сделать. Священное Писание говорит так: «Бог ныне повелевает всем и всюду покаяться». Возникает вопрос, что означает покаяние? Покаяние, прежде всего, означает изменение мышления. Если до своего покаяния я думал о себе достаточно хорошо, я оценивал себя хорошо, я думал, что я не так уж плох, особенно если сравнивать себя с окружающими людьми, во многих отношениях я даже лучше. Покаяние подразумевает о том, что я перестаю сравнивать себя с другими людьми. Я начинаю смотреть на Бога, на Его святость, на Его требования. И в этом свете я понимаю о том, что я заблудший грешник. Не кто-то. Я заблудший грешник, ради которого Христос пострадал. Итак, первое – это восприятие и понимание то, что ты являешься грешником. Второе, к чему должно привести это мышление, заключается в том, что если я согрешил перед Богом, если я виновен перед Богом, если Божий Сын из-за мои грехи, в частности, страдал и мучился на Голгофском кресте, если я перед Ним виновен, то что я должен сделать? Что обычно должен делать человек, если он совершил что-то плохое? Попросить прощения. Поэтому второе, что ты должен сделать, это искренне помолиться Богу и попросить у Него прощения за то, что твоя жизнь была неправильной, за то, что в своей жизни ты отрицал Его заповеди, Его повеления, за то, что ты жил так, как будто Его не существовало, по большому счету. Третье, что ты должен сделать, если ты осознаешь себя грешником, если ты понимаешь о том, что это огорчало Бога, и ты просишь за эти грехи прощения, то третье, что ты должен делать, ты должен отвернуться от греховного образа жизни для того, чтобы жить с этого мгновения для славы Божьей. Это не просто так. Но я уверяю вас, с Божьей помощью это возможно. Если вы желаете быть в мире с Богом, то просто попросите Его о том, чтобы Господь благословил и дал вам силы жить правильной жизнью. Да даст вам Бог сделать правильный выбор. Знаете, сегодня можно примириться с Богом. Сегодня можно начать новую жизнь. Сегодня Бог может сделать тебя своим детем. Дорогой друг, если ты хочешь начать жизнь с чистого листа, если ты хочешь примириться с Богом, если ты хочешь жить с этого момента совсем иной жизнью, тогда ты можешь молиться вместе со мной. Там, где ты находишься, ты можешь присоединиться к моей молитве. Пусть Бог благословит твое сердце. Давайте помолимся. Творец всей вселенной, я прихожу сейчас к Тебе. Я понимаю о том, что моя жизнь была неправильной пред Тобой. И часто я жил так, как будто Тебя нет. Я не соблюдал Твои заповеди. Я не прислушался Твоему голосу. И я прошу Тебя, прости меня. Прости все грехи, которые я совершал в моей жизни. Очисти меня. Дай мне возможность и силы жить новой жизнью. Господь, я хочу следовать за Тобой. Я хочу, чтобы моя жизнь изменилась по-настоящему. Я принимаю Тебя как Бога, как Господа и как Спасителя моей жизни. И с этого момента я преклоняюсь пред Тобой и благодарю Тебя, моего триединого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогой друг, если ты молился вместе со мной, причем молился от искреннего сердца, то Бог обещает, что Он простил тебя. Он изменил твой статус. Он сделал тебя детем Божьим. И я просто настоятельно рекомендую вам, чтобы вы в этом случае обязательно присоединились к церкви. Безусловно, я приглашаю вас в нашу церковь, церковь Благодать, которую вы можете найти на сайте, в интернете по адресу Партизан Жизняка 21. Пусть Господь вас благословит. А те из нас, кто уже является верующим, я хотел бы сделать два пожелания, два коротких пожелания. Первое. Помните в своей практической жизни, в ежедневной жизни, ту цену, которую заплатил Бог за вашу свободу, за вашу праведную жизнь. Помните, цените и живите свято. И второй совет. Рассказывайте о Божьей любви тем, кто ее еще не знает. Да благословит всех вас Господь.